На эхе программа «Послужной список».
И это правда. Добрый день. В Москве 16:06. У нас премьера, потому что программа «Послужной список» переехала со вторника на субботу. И сегодня вас приветствуют постоянные ведущие этой программы Ольга Журавлева и Яна Маргасова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Яна Маргасова представляет газету «Труд». Это совместный проект с газетой «Труд». И, собственно, о труде мы говорим, в том числе о нелегком труде нашего сегодняшнего героя. Наш сегодняшний герой, как и было сказано в анонсе, Максим Сафонов, дирижер и педагог. Добрый день, Максим.
Здравствуйте.
О нелегком труде дирижера мы говорим, потому что так случилось. Мы перебираем разные профессии, и ваша профессия на букву «Д».
Вот
мы
следующая по алфавиту.
Да, просто следующая по алфавиту. То есть не то, чтобы мы вот здесь говорим именно о музыкантах или там еще что-то. Мы говорим просто о людях, которые работают. Но когда говоришь о дирижере, ну, большинство людей, как это себе представляет?
Ну, какая это работа? Бабочка, лаковые туфли.
Ну, какая это работа? Да? Это вообще-то не серьезно. Это разве профессия? Стоять, махать там. Ну, что-то такое, какой-то комический такой немножко оттенок это приобретает. Вот мы хотим разобраться, как на самом деле происходит. Для чего, например, так долго учиться для такой вроде бы пустяковой вообще...
А учиться, правда, долго.
Да, работы. И главное, откуда берется такое количество дирижеров? Невероятное. Вот куда ни ткни, да, и еще великих из них еще несколько десятков, если не сотен, да. И главное, зачем они нужны все разные-то? Может быть, один ноты одинаковые, да, там все темпы прописаны, там все акценты расставлены. Оркестр можно, в принципе, два использовать. Один по выходным, другой по праздникам.
Будем
вот в чем разница между дирижерами? Ну, мы так с Яной немножко покопались. Все-таки их самая большая разница — это интерпретация, да, потому что все-таки дирижер — это тот же музыкант. Как пианист может по-другому сыграть, так и дирижер может по-другому продирижировать.
Да, основной вопрос, кто он, исполнитель, дирижер? Или
руководитель исполнителей.
Да.
Ну, давайте я начну с того, что вот Даниэль Баренбойм, который совсем недавно посещал Москву, сказал, что дирижирование оркестром как постоянное занятие, и это социологическая выдумка.
То есть нельзя постоянно работать дирижером.
Вот видите, какая история. Получается, что управлять оркестром может любой шарлатан.
Угу. Как же так?
Да. Вот, к сожалению, знаете, есть такое выражение, что только в этой профессии, да, человек, который не смыслит ничего, может оказаться гениальным.
Но, однако, не на каждого шарлатана, в общем, соберется зал.
Карнеги Холл, например, не выкупит
это правда,
никогда.
Это абсолютно правда, но это вопрос немножечко о другом. Это вопрос о продаже, так сказать.
А шарлатана можно хорошо продать
в
этой области,
да? Абсолютно точно, да. Ну, с чего мы можем начать? Разговаривать про дирижера, это прежде всего по профессии дирижера. Это, наверное, о том, какие ему присущи дирижеру, да, какие-то качества.
Ну, я как дилетант, я начинаю думать, что дирижер — это тот человек, который вот учился играть на инструменте или там петь, но понял, что ничего не получится, решил пойти в дирижеры.
Ага.
Например.
Да,
ну,
да,
неудавшийся
да.
Тромбонист, скажем, или скрипач. Или певец.
Знаете,
хотя
вот...
практика показывает, что наоборот, сначала он и играл, и учился, а
да,
потом
бывают,
уже
конечно,
дирижеры.
Бывают, конечно, солисты, всё-таки, которые очень удавшиеся как солисты, а потом все равно приходят дирижеры. Что же это? Либо медом намазано, либо наоборот, это какая-то синекура для тех, кто не умеет играть на инструменте.
А мой главный наставник, Кирилл Кмеч Тихонов, профессор, очень известный человек был в свое время, скончавшийся, он в свое время на репетиции оркестра, он был раньше альтистом и заканчивал у Мусина. В Ленинградской консерватории. Он проработал долгое время в Екатеринбурге, работал за границей. Вот. И он, кстати, являлся основателем театра Геликон-Опера.
Угу. В котором вы сейчас и процветаете.
Ну, я там раньше
Среди прочего.
Я там раньше процветал, сейчас я работаю с другими людьми. Я как-то на репетиции, когда не получалось какой-то пассаж, а он сам был альтистом по первому образованию, он сказал, что дирижеры — это альтисты с темным прошлым.
Еще Римский-Корсаков сказал, что дирижер — это темная профессия. Делает, ругается и машет руками, сказал он.
А вот, ну, значит, что я могу вам сказать? Тут дело не в том, что как человек заканчивает свое первое образование в качестве музыканта.
А оно обязательно должно быть первое, а потом дирижер?
Вообще это довольно любопытно, потому что ведь дирижер есть абсолютно с разными первыми образованиями. Есть и народники, есть пианисты, скрипачи, духовики. Более того, первое образование очень сильно накладывает большой отпечаток на работу на последующую. Например, у человека, который играл в свое время музыканта, который заканчивал как пианист, у него очень хорошо развит аккордный слух. Он слышит не просто музыку, да, и строчку нотную, он слышит весь аккорд. Соответственно, этому, это для него большим плюсом является при работе с оркестром. Вот. У духовиков свои плюсы. Они хорошо знают группу духового оркестра.
Так она что, у них сильнее звучит от того, что они духовики?
Нет, она не сильнее звучит. Они могут какие-то более четкие задачи этим людям давать, с ними лучше разбираться. Скрипачи очень хорошо разбираются в скрипичной технике.
Соответственно.
Да. Mm-hmm. Это только как бы начало нашего разговора. Это поверхностное.
Давайте мы это начало отметим одним фрагментом музыкальным для тех людей, которые вот не знают, в чем разница интерпретации. Мы просто послушаем. Я уж как могла соединила знаменитое совершенно произведение «Волшебной флейты» Моцарта и вступление к одной из первых арий. Ну вот, Фогельфенгер, да, известный...
Почувствуйте разницу.
Да, прозвучало в двух исполнениях. Вот, собственно, почувствуйте разницу. Два разных совершенно коллектива, Лизар Флюлисан и Уильям Кристи, и Георг Шолти, который дирижирует, соответственно, Венским филармоническим, если я ничего не путаю.
Да.
Вот тот, который сильно побыстрее, это Шолти, а тот, который медленно и раздумчиво, это Кристи. Естественно, если мы соберем еще 5, там, 10 знаменитых дирижеров, будет еще
похожих
масса отличий.
Похожих точно не будет от
Да, наверное. А если мы будем идти уже по, скажем так, кругу пониже, то, наверное, мы найдем эквивалент Шолти, такой более простой, скажем, не с Венским филармоническим, а с нашим сельским духовым, скажем, ну или там еще с кем-то. Так вот, интересный возникает вопрос. Вы, когда слушаете разные исполнения, вы думаете, я сделаю по-другому, или я хочу так же, или вы вообще стараетесь ничего не слушать, если вы готовите какое-то сочинение?
Я вам скажу сразу, что здесь очень четко надо понимать следующее, что существует симфоническая музыка для оркестра, а существует музыка театральная. И, конечно, то, что мы слушаем, например, разные исполнения одной и той же оперы, это даже не столько интерпретация, как можно сказать, это решение спектакля. Да, это, к этому надо относиться именно так, потому что вы сами понимаете, с того же самого Папагена, да, можно решать совершенно по-разному. В зависимости от того, что предлагает режиссер, вот этот вот тандем режиссера и дирижера, они решают.
Вы знаете, как раз вопрос
на эту тему был.
Очень четко, да, на сайте «Эхо» нам пришел вопрос от Елены Покровской. Она задает вопрос: как вам кажется, почему в последнее время в оперных театрах все больше главенствуют режиссеры? Почему в оперных спектаклях главный акцент ставится не на музыке, а все-таки на режиссерском решении?
Так, ну я думаю, что в принципе это связано прежде всего. Я на эту тему размышлял, потому что как человек, который очень часто работает...
Но это так сейчас, действительно.
Это действительно так. Это идет от большого количества обстоятельств. Это идет от того, что некоторое время назад начала развиваться такая профессия, как режиссер музыкального театра.
Не просто театральный режиссер.
Это
отдельная специальность. Я проработал в ГИТИСе в качестве дирижера на факультете музыкального театра в течение 8 лет. И у меня был опыт общения с Покровским, с Ансимовым, с Бармаком. Я работал на их курсах, на курсе Немчинской. И я могу вам сказать, что тот накопленный материал, который есть, поглощается неимоверным количеством этих молодых даровитых людей, и они составляют очень большую конкуренцию дирижеру, потому что если дирижер учит просто заниматься музыкой, то режиссер – это человек, которого обращают, учат обращать внимание на мелочи. То есть с этого как бы начинается. Это, может быть, немножко неправильно, неграмотно звучит, но режиссер подобен следователю. Прежде самый главный вопрос у него – для чего, почему и как. То, чему дирижеру, как правило, не учат.
И вот возникает в этом месте вопрос конфликта режиссера и дирижера, да, например. Да? Есть... Потому что дирижер может придумать, что певица в этот момент висит вниз головой, а дирижер, естественно, понимает, да, что она в этот момент не может петь так, как она должна петь. Или она, скажем, поворачивается так, что она не видит дирижера.
То другая история. Вы понимаете, какая история? Я всегда думал о том, что почему так происходит? Почему режиссеры... Да, стараются, как в большинстве случаев, да, стараются разрушить. И я думаю, что проблема заключается в том, что если мы будем говорить о профессии дирижера, это уже выяснено давно, это профессия второй половины жизни.
Угу. Понимаете, да, для того, это мы встречали.
Да, для того, чтобы работать, грамотно работать, пропускать через себя, надо все-таки прожить определенные...
Мне сказали хорошее слово ваши коллеги, вымахаться.
Вымахаться, да, вымахаться. У режиссеров немножко другая история. Ему достаточно выпуститься из ГИТИСа, пойти в театр, сделать что-то, какой-то кич, эпатаж. Угу. И они вроде уже известные как. И очень многие люди для того, чтобы... получить, так сказать, имя себе, да, заработать, они этим не брезгуют. Вы понимаете, какая история? Поэтому, с моей точки зрения, вот отвечая на ваш вопрос, как мне кажется, тут вопрос как раз о несовместимости молодого и, пускай, талантливого, но рвущегося
к власти,
к известности режиссера, угу, и уже опытного дирижера, который понимает, что ему зарабатывать ничего не надо, ему надо сделать музыку. Понимаете, это разное... Это разная градация, это разные графики, как бы, да, самочувствие.
И я прошу прощения, я напомню, что у нас в студии Максим Сафонов, дирижер, педагог и дирижер музыкального театра, в частности, и мы заговорили о трудностях музыкального театра.
Начали,
да, мы начали об этом говорить, и мы об этом говорили и с другими дирижерами тоже, и хотели бы на этом остановиться поподробнее.
Трудовая книжка.
И в нашей книжке несколько страниц, и первым номером стоит вообще уникальный человек, потому что это не просто оперный дирижер, не просто французский оперный дирижер, это еще и женщина, французский оперный дирижер. Но, к счастью, Нуварт Андреасян, она говорит по-русски, и вот ей первый был обращен мой вопрос. Что такое, что самое трудное в профессии?
Это уже трудная профессия с начала до конца, потому что многие параметры работают, значит, не только талант или гений. Другой параметр – это психологические аспекты с музыкантами. Я давно работаю как гастрольный дирижер и в то же время работаю как постоянно. Я уже училась, знаю, что делать, как говорить, как сказать, что не делать. Это уже опыт. Опыт – значит много работать, много работать. С коллективами, много работать на сам себя, много работать с партитурой, много подумать, много читать, много познакомиться с людьми. Это вообще жизнь, это богатая жизнь. Это не только профессия, это большая любовь. Это трудно, это надо каждый день работать.
Ну вот так красиво, поэтично, но, по-моему, много точных моментов Нварт назвала.
Вы знаете, я бы хотела
согласитесь.
Я как раз считаю, что моменты очень расплывчатые, потому что для того, чтобы работать в театре, надо прежде всего знать театр. И, к сожалению, очень многие выпускники консерватории или Гнесинки, да, они выходят, и они не знают принципы работы театра. Они вообще не знают, что такое театр. Они падают в театр, не зная законов, не зная того, как... Я уж не говорю о том, как просто общаться с актерами, что они себе представляют.
Но все-таки эти вузы выпускают не просто театральных дирижеров, да, а все-таки общая специальность.
Выходит
дирижер как чистый белый лист. И да, уже каким он станет дирижером?
Мы к этому мы можем чуть позже вернуться. Просто я хотел бы на нем внимание заострить. Я сейчас преподаю оперную студию в двух московских вузах. И, знаете, когда я вот сам выпустился, да, из аспирантуры и пришел на первую репетицию «Геликон», я абсолютно ничего не умел, ничего не знал, к сожалению. Хотя мне казалось, что я знаю все, и сейчас я этих актеров сейчас просто положу на обе лопатки. Мне дали 15 минут подирижировать квинтетом из «Пиковой дамы», и я понял, что я все, что я скис.
Так вот, как все началось.
Да. То есть, ну, я начал с ними разговаривать о длительности, о четвертях, о восьмых, о динамике. Но это им не интересно, они это сами все знают. Им в театре обязательно надо рассказать, почему.
Почему такие длительности?
Да, почему такое? Почему, например, в сцене Германа с графиней стоит фермата после слов там «да» или «нет», когда он на нее пистолет наставляет? Я совсем недавно это понял. И причем я это понял, знаете, осенило абсолютно. Я думал, для чего здесь фермата? И как-то мимо. И все время это мимо. И когда я посмотрел за спектакль одного нашего уважаемого театра большого, я понял, что дело происходит совершенно не так, как написано у композитора. Это я никоим образом сейчас не выпячу свое «я». Ведь обратите внимание, действие происходит ночью, в полной темноте. Там горит, может быть, одна лампадка. И для того, чтобы увидеть реакцию старушки...
Надо перевести, перевести прожектор.
Время.
Мы просто, просто переведем фермата, это пауза,
остановка.
На неопределенное количество
Казалось
времени.
Казалось бы, пустячок. Сколько таких фермат в опере, да?
Каждый имеет какой-то смысл.
Каждый, конечно, если ее ставит Чайковский, значит, она не просто так.
Чайковский понимал, что писал.
И этим надо заниматься. И этим занимается дирижер. Понимаете?
Еще одну попрошу паузу для того, чтобы послушать еще одного человека, как раз дирижера, который занимается именно музыкальным театром. Это Андрей Алексеев, заслуженный артист России, главный дирижер Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии. Опять же, что самое трудное?
Один из сложных моментов – это суметь убедить это количество музыкантов, которые сидят перед тобой, и, может быть, подчинить своей воле. Как правило, эти произведения уже много раз играны. Вот очень важно для меня, например, чтобы сформулировать свою концепцию, так сказать, интерпретации произведения и попытаться ее донести до исполнителей, при том донести так, чтобы они поверили и захотели бы со мной сделать эту музыку.
Вот еще одна версия. Но сразу без комментариев вы запомните, что вы хотите сказать на эти слова. И сразу же представим две других немножко специальности дирижерских. Во-первых, есть военный дирижер Василий Цицанкин, военно-духовое, да, дирижирование с мирными людьми, духовое дирижирование, с военными военное. Подполковник, доцент военно-дирижерского факультета Московской консерватории и при этом еще кандидат исторических наук, что, наверное, ему тоже в какой-то мере помогает.
Сейчас срочная служба в армии у нас 1 год. А за 1 год, как вы прекрасно понимаете, выучить музыканта военного оркестра играть на инструменте очень сложно. Поэтому из выпускников музыкальных училищ и выпускников консерватории, если в Москве еще возможно, по директиве Генерального штаба призвать их в оркестры, которые находятся в пределах Москвы и Московской области, то в других военных округах это достаточно сложно. Хороший военный дирижер старается сделать так, чтобы все-таки музыканты, которые пришли к нему в оркестр, они продолжали служить не один год у него в оркестре. Самое трудное — найти взаимопонимание с музыкантами, с которых ты первый раз видишь. С гражданским проблема какая? То, что ты, опять же, уже здесь не можешь ни приказать, ни заказать. Ты должен, как профессионал, убедить музыкантов сделать так, а не иначе те же, допустим, выполнение трех приемов или же трактовка какого-то определенного музыкального произведения.
Ну вот у военных, что называется, свои проблемы. С одной стороны, они могут приказать, и это тоже способ общения, хотя и нелюбимый многими настоящими музыкантами, потому что это как-то нехорошо. А с другой стороны, он не может... Это служба, то есть и для музыканта служба, и действительно год службы, это как можно сработаться с человеком, еще и научить его
Конечно.
Чему-то за это время. Есть еще одна ипостась дирижера, это хоровой дирижер. Разные бывают проявления, в том числе и церковный регент, и много всяких других. Но в нашем случае это художественный руководитель, главный дирижер Академического большого хора РХТУ имени Менделеева, то есть Борис Тараканов, который работает с певцами-любителями. Это тоже особенная история, но... Вот Борис тоже пару слов нам сказал.
То самое сложное и самое интересное – это найти как бы точку энергии в хоре, удержать ее и передать слушателю. В хоре должна культивироваться обязательно дружеская обстановка, потому что если, скажем, стоящие рядом певцы ненавидят друг друга, между ними не будет, возможно, унисон.
Вот тоже любопытный момент, о котором, я не знаю, вот вы работаете, вот Борис Тараканов работает с хором 90 человек. Как 90 человек могут дружить? Все. Или только те, кто рядом стоит. Ну, и в оркестре тоже там 80 человек может быть,
вообще
может быть
очень
меньше.
Очень сложно. Я думаю, что это изначально неправильная задача всех подружить. Да, главная задача дирижера все-таки объединить этих людей, дав им какой-то манок. Так, чтобы у них одновременно загорелся глаз. Сделать это очень сложно, потому что всегда в коллективе будет около 30% людей, которым это не нужно. они каким-то чудом попали, вот, допустим, в оркестр.
Называется, сели в оркестр.
Да, они, сели, вот, они чувствуют, что у них дома, может быть, у них дома проблемы, у них больные дети, или у них какие-то проблемы, они чувствуют себя солистами изначально, да? Вот,
а вынуждены вот, сидеть вот, на втором пульте.
Это большинство музыкантов, их в институтах готовят к солирующей деятельности, большинство из них будут
да,
зарабатывать,
кстати,
деньги в оркестрах.
Говорят, что в этом принципиальная разница нашего обучения музыкального, да, и зарубежного, в том, что у нас готовят солистов, а за рубежом готовят, да, именно
музыкант оркестра.
Да. Да. Поэтому нет, да, таких амбиций.
А солистов очень, вы сами понимаете, солистов очень мало, единицы. Mm-hmm. А остальным для того, чтобы прокормить семью, надо либо менять специальность, что делать довольно сложно. Это значит опять идти учиться.
А кроме, да, всего прочего, музыкальное образование, да, здесь, заметим в скобках, оно одно из самых долгих.
Долгих. Не
потому
меньше 9
что с
5,
да, с 5 лет
почти как медицинское.
Занимается,
значит,
даже больше.
Человек наступает себе на песню, себе на горло, садится в оркестр, чувствуя себя очень хорошим исполнителем. И тут приходит какой-нибудь дяденька.
Иногда и мальчик.
Да, и начинает ему рассказывать, как он должен играть.
Учить.
Да, соответственно, тут отсюда идут конфликты. Конфликты в этой среде – это очень распространенное явление, могу вам сразу сказать. Другой вопрос, что вот артисты, оркестры, инструменталисты, они как дети. Если их заинтересовать, во-первых, они никогда не предадут. У меня вот достаточно было большое количество моментов, когда были накладки на спектаклях, и достаточно было одной поднять бровь, мигнуть глазом, как оркестр без нот на слух попытался выкручиваться.
То есть дирижер не только руками дирижирует.
Да, у нас возникает, это происходит, когда довольно долгое время работаешь с этими людьми, они начинают тебя чувствовать уже интуитивно.
Я прошу прощения, вот слово «предательство» было произнесено. А как же быть вот с конфликтами между дирижером и оркестром? Как быть, извините меня, с таким же, поехали на гастроли, все вернулся один дирижер, а все остальные остались там, грубо говоря, за границей?
За большие деньги.
Мало ли что, всяко бывает.
Эта история очень показательно была предъявлена в фильме, помните?
«Репетиция оркестра».
Да.
Да. Да.
Я как раз вот пишу диссертацию по этому поводу, отношения между оркестром и оркестрантами и дирижером, потому что, как правило, эта область вообще никем не изучена. И тут нет каких-то особых рецептов для того, как себя вести. Mm-hmm. Есть какие-то правила, которые они рождены годами, они существуют десятилетиями, как лучше себя вести в той или иной ситуации. Идти ли на конфликт с коллективом, когда идти на конфликт с коллективом, какие следует применять наказания, да, к музыкантам.
Пороть.
Ну, я не знаю насчет пороть. Вот очень часто, в последнее время особенно, есть такая вещь, штраф для музыкантов, да, практикуется. Когда я в 15 лет первый раз пошел на занятия по дирижированию, ознакомительному, еще учась в училище, мне дирижер старый, он был не очень известен, но он сказал мне, если ты сможешь стать дирижером, никогда не лишай музыкантов денег. Никогда, потому что им надо кормить детей. Что бы у вас ни случилось. Понимаете, потому что он не может прийти домой и принести половину зарплаты. Это просто как бы не по-человечески. Вот, поэтому я такими вещами стараюсь не пользоваться. И понимаете, какая вещь?
Вот, вот какими вещами, я прошу прощения, вы предпочитаете пользоваться, где кнут и где пряник, мы будем говорить во второй части нашей программы, потому что сейчас у нас будет перерыв на новости. Я напоминаю, что у нас в студии настоящий живой дирижер Максим Сафонов и две настоящие ведущие Яна Маргасова, газета «Труд», Ольга Журавлева, «Эхо Москвы». И после новостей обязательно встретимся в программе «Послужной список».
На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 16:35. Программа «Послужной список» продолжается. У нас в гостях сегодня дирижер. Мы изучаем профессии на букву «Д», и поэтому сегодня у нас дирижер Максим Сафонов. Добрый день еще раз.
Еще раз здравствуйте.
В студии Яна Маргасова от газеты «Труд» и Ольга Журавлева. Яна, у меня к тебе огромная просьба представить профессию, о которой мы поговорили с разных, как бы вот попытались зайти с разных сторон. Это как любая профессия, это огромное пространство, которое невозможно, конечно, ни за час, ни за два, там, вот сейчас вот научиться научить вас всех дирижированию и строем отправить. Поэтому мы попытаемся какую-то сводную информацию, так называемый фокус труда, представить, да, о профессии, а потом вы развенчаете, может быть, мифы или подтвердите некоторые сведения. Я только хочу сказать, что вот один из наших слушателей, Станислав из Челябинска, пишет, что на BBC был проект «Маэстро», в котором известных людей учили дирижирование с нуля. Но мы сейчас видим, как на коньках люди катаются. Наверное, это действительно очень интересно для профанов, но я боюсь, что для профессионалов это не самое интересное зрелище на свете. По-моему, и настоящих-то дирижеров учить не бог весть какая увлекательная история. Но, тем не менее, давайте вернемся к фокусу труда. Яна, представь.
Итак, краткая справка. Дирижер. Место работы. Профессиональный хор, симфонический оркестр, музыкальный театр, церковный хор, либо военные оркестры, а также музыкальные школы. Личные качества, которыми должен обладать дирижер. Главная задача дирижера – увлечь музыкантов, повести за собой. Он должен быть лидером, потому что оркестр – это команда. Лидер, который возьмет на себя всю ответственность. Образование обязательно специальное. Начинается оно, как правило, с музыкальной школы. Затем нужно поступать в среднее специальное учебное заведение, как правило, это музыкальное училище. А далее в высшее, академию или консерваторию. Также дирижеров готовят военные консерватории и музыкально-педагогические институты. Государственным стандартом предусмотрены две специальности, которые может выбирать будущий дирижер. Хоровое дирижирование или дирижирование оперно-симфоническим оркестром. И вторую специальность можно получить только в ВУЗе. Карьера. Начинать строить карьеру дирижеру нужно еще во время учебы. Нужно постараться устроиться в какой-нибудь профессиональный хор или оркестр, чтобы как можно раньше начать подготовку к выступлению, ну, например, в Венском филармоническом. Зарплата. В Европе музыканты получают не меньше $3000 в месяц, а в США так и вообще $10000. Например, дирижер Нью-Йоркского симфонического оркестра зарабатывает более $20000 в месяц. В России зарплаты, к сожалению, несопоставимы с западными, от 200 до $2000 в среднем. Впрочем, конечно, опытный и знаменитый российский дирижер получает многие тысячи долларов, но это либо гастрольный тур, либо какие-то вот такие особенные концерты аншлаговые. Что касается статистики, каждый год только Московская консерватория выпускает в среднем 10 молодых дирижеров. Но, как мы знаем,
куда они деваются?
Да, все-таки только единицы становятся знаменитыми всемирно.
Или хотя бы просто успешными на определенном уровне, да? А вот что для вас в этом списке показалось неправильным? Эти сведения так, в принципе, соответствуют действительности?
Ну, вы знаете, только поверхностно, потому что я хочу вам сказать, что 20 000 в месяц получает неизвестный дирижер в Америке.
Угу.
Да, как правило, раскрученные
еще больше.
Дирижеры, да, они в год зарабатывают вместе с записями и с концертами 1 000 000 до 5 000.
Угу.
Дирижеры, да. Поэтому как бы это, в общем, идолы не для народа, а идол для элиты. Вы сами понимаете, угу. Да, что мы, если мы будем сравнивать, например, известность Тату, известность господина Гергиева, да, то Тату никогда не пригласят в тот круг общения, куда господин Гергиев, да, куда он входит, в какие круги он входит.
Да.
Вот. Что касается того, когда надо начинать строить карьеру, это вещь довольно...
Ну, как правило, советуют все-таки закрепиться в процессе обучения, чтобы на выходе ты уже имел какой-то небольшой опыт.
Умахиваться начинать.
Собственно, да.
Это очень сложно закрепиться по собственному опыту, скажу, потому что, как правило, дирижер дирижирует до тех пор, пока его несут с подставки.
Угу. Вот. Это, кстати, факт, потому что не существует как такового пенсионного возраста для дирижеров.
Да,
я прошу прощения, здесь тоже в скобочках, если можно пометить. А мне кажется, или действительно дирижирование из всех музыкальных специальностей самое физически здоровое, потому что работа, во-первых, стоя, а во-вторых, более равномерные движения, чем, например, у скрипача, который все время должен быть перекошен в одну сторону.
Я думаю, что тут следует все-таки к каким-то перегрузкам отнести, потому что бывают очень большие нервные перегрузки, которые связано с тем, что в любой момент спектакль или исполнение концерта может остановиться. Из таких случаев сплошь и рядом. Вот у меня такие вещи бывают.
Скажите, а вот музыканты иногда могут переигрывать руку, да, из-за неправильной постановки. Вот дирижер может из-за неправильной постановки рук вот так вот тоже пострадать профессионально?
Я не знаю. У моего руководителя Кирилла Кмеща был такой, когда он дирижировал «Метрополитен опера», угу. Какой-то спектакль, у него его заклинило. И он говорит, я конец спектакля продирижировал носом.
Да.
Вот, после чего его как бы отправили его отправили сначала в гостиницу, а потом его отправили в Москву.
Вот так.
У меня пока такого не было. Видимо, я человек еще пока что здоровый, не рассыпаюсь. Но хочу вам сказать, что вот когда я выходил после дирижирования «Аиды», у меня сюртук был насквозь мокрый, насквозь. Хотя я в антрактах переодевал рубашки.
Я, кстати, тоже слышала, что дирижеры на особо крупных каких-то проектах они вес теряют настолько.
Очень сильно, очень сильно.
Шахматисты за столом тоже на большом матче за титул чемпиона тоже теряют килограммы.
И утром я просто не могу разогнуться. Я вам скажу даже больше. Понимаете, вот сносить все вот эти вот все эти квинтэссенции к тому, какой должен быть дирижер, как правило, великие дирижеры, они действительно работают себе как бы в радость. Дирижеры меньшего уровня, они занимаются тем, что они сводят концы с концами, я имею в виду не деньгами, а в театрах. Угу. Потому что репетиций нет. Репетиции дополнительно не оплачиваются. Значит, я должен обладать таким качеством своей работы, чтобы провести спектакль без репетиций. Бывает так, что...
Это вообще возможно?
Это очень сложная история, но дирижеры на это идут, потому что выхода другого нет. И бывают истории, например, которых в вузах не учат. Вот я дирижирую «Травиату», и во втором акте не выходит Жермон, который пришел к Виолетте разбираться.
Вот по поводу это да.
И этому не учат. Вот как мне выкручиваться? Потому что я ему вступление уже сыграл.
Сыграть предложение еще раз? А как же выкручиваться тогда? Мне уже стало интересно.
По-разному. Либо мы можем сыграть вступление еще раз, но вступление сыграют струнники, а в этот момент духовики, у них 1000 тактов паузы. Они уже отсчитали 16 тактов паузы вступления, понимаете? Значит, они начнут дальше считать, а мы еще раз сыграем. А я не могу вслух говорить это, потому что сзади сидят зрители. Я не могу сказать еще раз, да? Значит, я должен как бы либо паузу тянуть, либо еще раз играть, либо надо принимать мгновенно какое-то решение. И вот в этом, с моей точки зрения, на 90% работа дирижера, потому что можно хорошо отрепетировать, имея репетиции, имея оркестрантов, до какого-то уровня их довести. Но не остановиться в момент исполнения, да, выкрутиться из ситуации, о которой ты не знаешь, что будет. Может декорация упасть, может свет погаснуть в оркестре. У меня
Прошу прощения, я однажды видела, как во время концерта, камерного, правда, взорвался софит.
Да.
Единственные два человека, которые не вздрогнули в зале и не вскрикнули, это были пианисты и певица, потому что они вот уже были опытные ребята.
Закаленные.
Ничем не проймешь, они как броненосец Потемкин.
Да.
Вот были такие моменты, играем арию, гаснет свет. Что нам делать? Нет света в оркестре.
Это как Войнаровский рассказывал, оборачиваюсь, а там Татьяна в зеленом берете.
Да.
Вот он и поет, кто это там в зеленовом берете. Да.
Так там есть продолжение у этой истории. Он испугался и сказал, не жена, а сестра. И следующая реплика, так ты сестрат? Вот была. Это старая московская байка.
Да.
Их очень много. Вот. Но, в принципе, вот работа дирижера, когда вы говорите, что надо вымахаться именно на этом. Именно на том, что ты должен выкручиваться из любых ситуаций, не показывая скорбную мину при этом. И более того, именно в этом состоит родство потом с оркестром. Потому что мы потом выходим после поклонов с ними и начинаем, покуривая нервы, закуривая сигарету, это обсуждать, понимаете? И сначала это было большой трагедией, а потом это становится, в общем,
байкой,
да.
Сестра
как выкручивались.
Вообще, самое интересное всегда, помимо концертов, да, это байки музыкантские. Что рассказывают дирижеры, что рассказывают певцы про дирижеров. Но интересный момент. Вот на всех форумах и сайтах, где есть музыкантские анекдоты, больше всего, естественно, анекдотов про дирижеров и альтистов.
Да.
Есть две категории граждан, которые подвержены просто страшным совершенно нападкам со стороны своего же собственного цеха.
Но анекдоты о дирижерах, они отличаются еще и каким-то особой чернотой юмора.
Да, самый приличный, скажем, анекдот, это про то, как два музыканта, сидя там на берегу речки, делятся с нами, один говорит, мне снится река, по которой плывут гробы, а там дирижеры, другой говорит, есть же хорошие дирижеры, а хорошие дирижеры в хороших клубах. Это самый приличный и менее всего специальный анекдот, но вот вы представляете себе контекст.
Все на форумах.
Это тоже вот, как не знаю, это тоже фольклор, или на самом деле вот это противостояние между великими будущими солистами.
Процентное соотношение оркестрантов к дирижеру, в общем.
Да, может быть, просто потому что их больше, они такие злые.
Я думаю, что если говорить образно, это все-таки может свести к отношениям зятя и тещи. Живут вроде бы вместе, понимаете?
Да.
Друг друга, в общем, еле терпят, а потом, когда кто-то уходит из жизни, начинают об этом сожалеть и вспоминать.
Да.
И от этого никуда не денешься. Там, где есть руководители подчиненные, там всегда будет какой-то момент сопротивления.
Угу.
А другой вопрос, что это может быть отрицательное, да, либо положительное сопротивление. В любом случае, и так, мы должны создавать какой-то продукт музыкальный. Вот. Если хотите, я вам расскажу. Не, это не байка, это было абсолютно со мной, если вас интересует.
Давайте,
как
конечно.
Буквально где-то год 4 назад это было. Я выхожу дирижировать спектакль «Погас свет». Представляете, сидит публика в зале. Я делаю офтакт. И чувствую, что моя палка за что-то зацепилась. Это бывает очень часто, я цепляюсь либо за пульт дирижерский, либо за ноты. Ну, думаю, ну что делать? Ну, уже, чтобы оркестр вступил, надо махнуть. Думаю, надо ломать палку. Я ее начинаю выдергивать, и я понимаю, что я попал палочкой в смычок первой скрипачки. Да, и я выдергиваю этот смычок у нее из рук, и он улетает в зал за моей спиной. То есть он улетел так за мою голову.
Какой ужас.
Вот. И, видимо, я так понимаю, что, видимо, публика к этому отнеслась как к находке режиссера, что с первой ноты сразу полетели смычки в зал. Все очень обрадовались, начали смычок
обратно. В темноте причем, да?
Да, 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 передавать. Но я самое главное, что я не забуду глаза этой девочки Ани, полные слез, когда вот она только собиралась ударить по струнам, бросить смычок на струны, и у нее вырвали смычок, и смычок улетел. Вот. Ну, казалось бы, да, вот ситуация абсолютно... Тут не попадешь-то при свете, это палкой туда в смычок, он же маленький, как-то вот наши траектории перекрестились, понимаете, вместе.
Тесно было просто.
Ну, может
слишком
быть,
близко
может
вы были от оркестра
может
в этих ситуациях.
Вот, понимаете, и такие вещи сплошь и рядом.
То есть по поводу личных качеств, кроме там лидерства, там та-та-да, mm-hmm. вот это вот, как обычно в резюме пишут, умение работать в команде.
Стрессоустойчивость.
Стрессоустойчивость.
Это, наверное, самое главное.
Вот.
Более
так,
того,
и находчивость.
Если мы сейчас немножко вернемся к тому, что вы читали,
да.
Понимаете, свободных мест-то нет. Они же все заняты, ведь оркестр можно по пальцам пересчитать. Если, я знаю такую вещь, что если человек хочет сделать карьеру, он уезжает в Америку, потому что там более 500 оркестров симфонических.
Ну, как тоже, в общем, для такой
только
большой
потому,
страны
потому, что
не
там
очень
большой
много.
Простор для работы или потому, что в этом портфолио в его потом будет стоять такая жирная
ну,
галочка?
Ну, легче делать, конечно, если там пробьешься, в Россию потом
вот.
Вернешься героем. Но сам факт того, что вот эти вот женские комитеты, сам факт того, что эти спонсоры, они дают возможность оркестрам хоть как-то существовать. Здесь можно стоять в очереди несколько лет, несколько десяток, ходить, носить за главным дирижером палочку, носить за ним ноты и, в принципе, так и остаться не при делах. При этом надо же как бы жить, вы сами понимаете, надо обзаводиться семьей, надо рожать детей, надо их кормить как-то, да, обеспечивать.
А еще учили как победителя, и мамы с папой говорили, что ты у нас талант, ты будешь
более того,
лучше.
Наконец-то это может произойти, да. Ты встанешь в главу оркестра, и оркестр тебя не принимает. И все. И
а как вот он не принимает? Не играет? Миманс такой
вот,
сидит?
Вот как
и,
раз
вяло водит смычком?
Цитата Горинштейна, руководителя ГАСО, который говорит, что ты еще идешь по проходу к оркестру, и оркестр уже понимает, кто вот. Кем будет
да,
руководить.
Кто кем будет руководить. Это вот, как говорил Тосканини, что я к ним прихожу, как на как в клетку с дикими зверями.
Ну, опять же, возвращаемся к Филиневскому репетиции
да,
оркестра.
Это не потому, что они пираты. Это совсем не потому, что они пираты, и они ходят с ножами. Это потому, что им есть чем сравнивать, как правило. Они музыканты тоже довольно опытные, довольно образованные. Это не просто там ансамбль ложечников. Вот. И это потому, что они в коллективе. Ты один против них. И поэтому, конечно, это очень... Это непредсказуемо. Тут нет никаких гарантий. Если ты бухгалтер, ты всегда себе найдешь другое место. Да, понимаете?
Ну, в общем,
а
да, не сравнить, конечно,
не
с вакансиями. В кадровых агентствах вакансии дирижера не предлагают.
О, да.
Это правда. Я бы хотела предложить вакансию нашим слушателям и по телефону 363-3659 воспользоваться такой редкой возможностью, задать, наконец, сокровенный
именно
вопрос.
Задать вопрос.
Да, вот вдруг вот вы, глядя на то, как дирижер, почему он спиной стоит? Ну, понятно, почему он стоит спиной, потому что он лицом должен быть к оркестру. Или там еще что-нибудь. А почему так? А
вдруг
почему нет? Да. Может быть, у вас есть какой-то специальный вопрос, и вы, не будучи музыкантом, вот давно его в себе носите. Мы готовы этот вопрос прослушать в эфире и постарается Максим на него ответить. Алло, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут, скажите, пожалуйста.
Меня зовут Нина Ивановна. Вы знаете, вы сегодня сказали, что передача будет в 16 часов, а профессия дирижер. Или я что-то перепутала?
Она уже идет, вы уже в эфире.
Вы как? Можете задать вопрос дирижеру.
Вы готовы задать вопрос дирижеру?
Нет, минуточку, как она идет? У меня включен...
Я прошу прощения, да, это какая-то очень сложная техническая история. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло, не получилось. Алло, добрый день. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот в прошлом году слушал Нибелунгов.
Так.
И, может быть, ошибся, Валерий Гергиев, похоже, дирижировал зубочисткой. Может такое быть?
Спасибо большое. Мне кажется, это подготовленный слушатель.
Вы знаете,
Как вот бывает подготовленные фортепиано, там, не знаю, где там между этими струнами запихали газетки. А это подготовленный слушатель, потому что, по-моему, это знаменитая уже легенда про зубочистку.
Ну, вообще зубочистка дирижировала женщина, суфражистка еще в Англии. Она дирижировала, она была большого роста, в ней было 300 футов. Вот, и она продирижила оркестром какой-то колонии. Ее туда посадили за то, что она разбила окно в кабинете министра внутренних дел. И она там собрала оркестр и дирижила зубочисткой. Но суть, наверное, не в этом. Суть в том, что палочка, она является как бы... На палочке концентрируется внимание. Руки, они не такие... Они более размытые.
А здесь амплитуда и попадание другое, да?
Это просто проще. Хотя я предпочитаю дирижировать без палки, я вам честно скажу. Мне в последнее время удобнее. Более того, когда идет исполнение какое-то место, когда рядом стоит хор, а вот хором, конечно, управлять проще именно с помощью пальцев.
Да. Ну, вообще всегда хоровики все-таки работают руками.
Я тоже не видела.
А по поводу зубочистки, просто, возможно, речь идет о том, что у Гергиева есть разные палочки, в том числе короткие палочки. Uh-huh. Скажите, какой средний размер палочки, который
самый
вы зацепились?
Удобный. Который смычок не цепляет, да.
Да.
Я не знаю, сантиметров, наверное, 40-35 вместе с ручкой.
Да? Потому что где-то в интернете пишут средний размер 75. Я подумала, что
это такая
указка.
Раньше это был смычок. Вы сами понимаете, что первый скрипач сначала, прежде чем пустить смычок на струны, дирижировал смычком.
Uh-huh.
Вот. Но я думаю, что сейчас это, наверное, не столь актуально. Это может быть, когда большой коллектив очень, когда исполняется именно Вагнер, да, когда оркестр большого очень состава,
да,
для того, чтобы было видно. Но я, честно говоря, не знаю, может быть, это какой-то эпатаж.
То есть
да.
Размер палочки... Да. А ее цвет имеет значение, кстати?
Ну, как правило, белый, чтобы ее видно было в целом.
Вот. Она белая не потому, что это такой прикол, а потому, что ее лучше видно. Еще один звонок, если можно,
это
мы послушаем.
Да.
Ну, это всегда очень интересно. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло, как вас зовут?
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня Владимир из Орехово-Зуево.
Владимир, какой у вас вопрос к дирижеру?
Я хотел бы спросить вот такую вещь. Музыканты, как правило, сидят в определенном порядке. Всегда ли это так? И почему? Это принято или это...
Понятно.
Хватит?
Спасибо большое, спасибо. Кстати, действительно очень хороший вопрос от простого человека. Почему существует определенная рассадка у симфонического оркестра, у камерной, там еще как-то сидит? От чего это зависит?
Это зависит просто всего лишь навсего. Самый первый вопрос, опять технологии. Это зависит от акустики зала. Очень часто оркестры пересаживают. Вот,
ну, понимаете? А может быть так, чтобы духовые сели слева, а струнные справа?
Совсем недавно институт, в котором я сейчас веду оперный класс имени Ипполитова Иванова, сейчас идет юбилей Пуленко, и Пуленко писал специально для оркестра, и он поменял рассадку музыкантов, когда духовые вышли вперед, а струнные сели назад. И это было проведено именно дирижером симфонического оркестра института Ипполитова Иванова. И вы знаете, было совершенно другое звучание. Но, как правило, все-таки более звучные инструменты убираются назад. Вы задумайтесь, почему скрипок по 60, по 80 человек в оркестре, да, а духовых оркестров по одному, по две.
Да.
Это сила звука. И поэтому, дабы они не забивали, их, как правило, сажают на задний план.
Угу. Яна, пожалуйста, вопрос у тебя?
Нет, у меня не вопрос.
А что, реплика? Я еще один звонок хотела бы принять. Может быть, последний вопрос к дирижеру. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Альберт, Подмосковье.
Слушаю вас.
Вот, дирижер сказал, что вот музыкантам приходится там читать свои 1000 тактов, а я думаю, они не считают, они просто смотрят на палочку и ждут, когда он даст отмашку играть. Или...
А,
музыкант.
То есть вы думаете, что они не считают ничего, они просто следят за дирижером?
Да, я думаю, что им ничего не надо считать.
Ну, так вот правда. Дирижер считает, что это не так. Спасибо большое.
Просто
что да, вот вы когда говорите, что духовые считают такты, они знаете, все-таки по нотам играют или по вашему сигналу?
Очень любопытная история, я хочу вам рассказать. Я вам открою небольшую кухню. Вот, например, представьте яму Большого театра, да?
И там оркестровую, в хорошем смысле
да,
яму.
Да, оркестровую яму Большого театра. Соответственно, в углу ямы сидят литавристы, тубисты, это большие музыкальные инструменты духовые, которые, как правильно, играют в конце акта. В каких-то кульминационных сценах. Для того, чтобы им дождаться конца акта, это где-то полтора часа, и надо сидеть и отсчитывать. Значит, да,
что, они все эти полтора часа считают?
Нет, конечно, они уходят, как правило, за оттуда,
ждут
за кулисы.
Ждут знака.
Ждут знака,
конечно.
Да. Потом они приходят, либо спрашивают у человека, который там тромбонист или волторнист, где мы, на какой цифре мы находимся, либо они просто помнят музыку, либо дирижер им показывает, как это в оркестре происходит, как они договариваются с дирижером.
Ага, вот то есть так, это каждый частный случай,
да,
решает
это частный случай, отпускает их дирижер, либо он говорит, ну-ка сидеть здесь и никуда не дергаться.
Но они по собственной инициативе не могут, кстати, уйти, дескать,
ну,
мне еще
такие
там...
такие вещи допускаются, но это считается, в общем,
нехорошим тоном, понятно.
Уйти...
Ясно, и не вернуться. Ну и так что, будем мы задавать наши роковые вопросы?
Знаете, ой. Три глупых вопроса.
Ну вот три вот глупых вопроса, да, это то, что мы с Яной, можно сказать, сердцем своим выписывали. Самые такие, может быть, совсем дурацкие вопросы мы оставили в конец. Давай, Яна, оглашай.
Ну что же, первый вопрос про палочку. Вот мы узнали, что есть палочки и золотые, и серебряные, со стразами, деревянные. Есть разница, чем дирижировать?
Вы знаете, это все зависит от статуса дирижера. Вот. Чем больше он зарабатывает, видимо, тем у него дороже палочки. Для меня как бы это не актуально, потому что я не зарабатываю $5 миллионов в год. Поэтому, если...
А можно какой-нибудь, я не знаю, там палочки для японской и китайской лапши?
Конечно. Можно взять последнее, знаете, последнее колено от удочки, пластиковое, тоненькое.
Тоже можно.
Оно пластиковое, да, оно легенькое.
А можно древко от ленточки для художественной гимнастики?
Вполне возможно. Можно хоть половником. Самое главное, чтобы оркестр играл при этом.
Ага. Следующий вопрос.
Каким словом вы хвалите музыкантов? Так, чтобы они вот прям... Им стало ясно. Вау.
Я им говорю огромное спасибо. Я говорю, что вы сегодня сделали так, что мой день прожит не зря. Это бывает очень редко, но не потому, что мне жалко их похвалить. Да, но это просто чуть ли не до слез. Со слезой в глаз.
Да.
Потому что, когда ты 3 часа их пытаешься мне что-то им втолковать, и это, наконец, получается, это значит, что я не... И знаете, такое есть ощущение, что композитор откуда-то сверху начинает подглядывать. Вот есть ощущение, что, наконец-то,
единение.
Что-то мы такое нашли, что создавал, например, Чайковский, что он хотел услышать.
Угу.
И мы вот это, на это наткнулись. Это большое открытие.
И последний вопрос. Что случится, если дирижер чихнет или закашляется вдруг во время исполнения произведения?
Ну, это смотря в каком месте. Если на паузе он чихнет, то это, в общем, я думаю, что это может быть довольно любопытно.
Но вот он не собьет ли с такта?
А я могу, как среагирует?
Как среагирует оркестр?
Дирижер, как правило, дирижер немного тактирует. Немного, иначе это можно просто, вы знаете, руки оторвутся. Дирижер показывает смену темпа, дирижер показывает динамику, громче, тише. Дирижер выступает где-то звукорежиссером, да? Где-то дирижер подхватывает солиста, помогает, показывает ему вступление.
А будь здоров, никто не говорит в процессе.
Говорят. Будь здоров, и платочек дают, понимаете, чего только не дают. Вот.
А при этом вот на концерте у вас какой самый такой вот роковой случай? Ну, кроме вот зацепившейся палочки, страшная история. Какой у вас был сам, ну, в смысле, на спектакле там, на чем-то...
Это было в начале моей карьеры в Геликоне, я дирижировал Стабат-Матер, и я думал, наконец-то мне дали. Вот я год расставлял стулья в оркестре, и сейчас я продирижирую, покажу, как они плохо ко мне относились. Я вышел на репетицию, через 15 минут я понял, что мне говорить абсолютно нечего, потому что я истяк. У меня настолько мало знаний, у меня настолько мало опыта, и, соответственно, мне дали 3 дня репетиции, по 3 часа или по 4, солиста, там хор. И я эти 3 дня, вы знаете, я как на Голгофу ходил. Я был настолько... Причем музыканты мне помогали. Они не говорили плохо, хорошо. Они мне помогали, мне советовали. Но это было такое в моих глазах унижение самого себя, что я потом... Потом мы сыграли Стабат-Матер, при этом музыканты играли сами по себе, я дирижил сам по себе, певцы пели сами по себе. В конце мы сошлись. Вот, но именно там я понял, что вообще, честно говоря, что это за профессия, что это должен быть такой кладезь знаний. Это надо настолько знать стили, надо знать культуру страны, откуда композитор, да, чтобы это вытаскивать.
Но то, что в самом начале говорила Новоарт,
да.
И много почитать, и много посмотреть, и много подумать, много пожить.
Пожить, и тогда лет после 50 ты сможешь пытаться представлять Чайковского через свои руки, через свои... Понимаете, вот такая вот петрушка.
Удивительное рядом. Ну вот, естественно, приходит сообщение на СМС. Махать палкой можно научить обезьян.
Ну, это естественно.
Ну, это естественно, да. Но только вот, к сожалению, некоторые машут Стабат-Матер, вот, а некоторые просто так машут где-то там на улице, регулируют движение, например. Есть все-таки какая-то
разница.
Но зато при этом
они больше получают.
Те, которые регулируют движение?
Машут палочкой, да.
Не всегда.
Да, мы заканчиваем на этом программу «Послужной список», посвященную дирижерам. И в следующий раз еще одну творческую профессию все-таки освоим.
Еще одни укротители.
Еще один «Д», да, дрессировщик. Мы будем говорить о дрессировщиках. Спасибо огромное.
Со своими подчиненными.
Со своими друзьями маленькими, со своим инструментарием. Спасибо большое Максиму Сафонову, дирижеру, который был у нас в гостях. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо вам.